изучаем книгу «Деяния апостолов». У нас был небольшой перерыв. Пасхальные праздники давали нам огромное ободрение от того, как мы могли видеть и созерцать нашего Спасителя. Насколько милостив, мудр, благ, славен тот, кто пришел, чтобы искупить нас. И он был здесь короткое время на земле, для того, чтобы подготовить учеников и через учеников своей славой, своей силой влиять сегодня на этот мир. И мы с вами плод этих людей, через которых Бог огромной своей силой влиял на них. И эта слава Евангелия достигла нас, друзья. И если мы научимся правильно понимать мировоззрение с точки зрения Бога, не с точки зрения мира, а Бога зрения, то мы будем понимать, что этот мир существует для определенной цели, пока полное число спасенных не войдет в церковь, в Царствие Божие. И тогда Бог поставит жирную точку в этой истории. Вся эта карусель, вся эта музыка, все это веселье безумного этого мира, оно остановится. Бог выключит свет, и будет суд. Пока Он этого не делает, это Его план, чтобы через церковь свою, через верных своих детей достигать этот мир, и чтобы спасенные приходили в Царство Божие. Это очень сложный процесс, но это важный процесс. Книга «Деяния апостолов» – это подарок для церкви, это подарок всем нам, чтобы нам видеть и понимать, как родилась церковь, чем она занималась, чем она жила, что такое церковь с точки зрения понимания Бога, с точки зрения понимания культуры и наследия отцов, многих верующих, субъективных каких-то взглядов на церковь. Но перед нами есть рукописи. У вас есть документ, который показывает, какой была церковь. Более того, нам показаны конкретные люди, как они свободное время проводили, как их практическая вера в Бога отображалась для того, чтобы мы понимали, а что делать с той верой, которую Бог принес. Мы пришли ко Христу, принесли к ногам Его бремя своих грехов, да, Он утешил нас, успокоил. Что дальше с этим покоем делать? И Бог научает нас, побуждает нас делать то, что Ему угодно. И книга «Деяния апостолов» показывает нам этот шедевр. Я молюсь о том, я думаю, что вы об этом молитесь, чтобы наша церковь была церковью, отображающей дух церкви «Деяния апостолов». Чтобы мы не были инертной церковью, церковью, которая замкнута сама на себе, на своих проблемах, на бесконечных каких-то выяснения сложных ситуаций внутри своей души, каких-то там других деталей. Эти проблемы в конце и края не будет. Но перед нами люди, точно такие же, как мы с вами, точно такие же, которые испытывали физические недуги, болезни, страдания, лишения, может быть, имущества, финансовые какие-то сложности, вопросы с непослушными детьми, с вредными тещами, или, может быть, наоборот, с хорошими тещами, с хорошими перспективами или отсутствием таковых. Это обычные, двуногие люди, похожие на нас, которые ходили по этой же земле, дышали этим воздухом. Но через них Бог перевернул мир. И Бог не изменился с тех пор. Он абсолютно такой же, как и тогда. Мы меняемся. И чаще всего проблема в тех людях, на кого Бог влияет. Не в Боге, а в нас с вами. Я немножечко хочу сделать шаг назад, или, может быть, даже полшага назад, прежде чем мы будем обращаться к 16 главе, чтобы мы вернулись назад к 15 главе, потому что сам раздел, он захватывает еще с 15 главы. Так люди разделили главы, чтобы было удобнее читать. Но есть хронология. Да, вот сейчас мы с вами начинаем рассматривать второе миссионерское служение апостола Павла. Вы видели о том, как Бог призвал его, сформировал команду, как он через него трудился, потом они вернулись в свою домашнюю церковь, потом они были в Иерусалиме, потом рассказывали о славных Божьих делах, которые Бог совершал. И теперь они снова идут трудиться. И вот я хочу, чтобы мы прочитали с 36 стиха 15 главы, и границы наши будут сегодня 16 глава до 5 стиха, или 5 стих включительно. Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве: «Пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы
как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагает не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Оттуда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. И Варнава взял Марка, а тур на Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, будучи поручен братьями благодати Божией. И проходил он Сирию и Киликию, утверждая церковь. Дошел он до Дерби и Листры. И вот там был некоторый ученик именем Тимофей, мать которого была иудеянка, уверовавшая, а отец Элим, о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. Его пожелал взять с собою Павел и взял, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Элином. Проходя же по городам, они заповедовали верным соблюдать постановления, утвержденные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом. Потрясающий сюжет, братья и сестры. Потрясающий сюжет. И если мы научимся читать Писание с точки глубокого, с точки зрения глубоких деталей, мы построим или будем видеть красоту картины. Посмотрите, перед нами церковь. Многие восхищаются. Первоапостольская церковь звучит громко, не так ли? Церковь в Иерусалиме. Церковь, из которой началось движение по миру. Церковь, которая стала образцом для многих. Да, это так. Но что мы видим в предыдущих главах? Напряжение между людьми. Конфликт. Мы видим, что люди приглашают в церковь. Это то, что с нами происходит. И потом те, кто пришли в церковь, создают внутри этой церкви проблемы, напряжение. И потом уже внутри этой церкви люди разбираются с тем, как бы это сохранить, эту церковь. Но сатана великий и тонкий мастер. Я хочу подчеркнуть, это не примитивное существо. Вот такое грубое, знаете, мясник, который вламывается куда-то, крушит все, вот, и всем понятны его шаги, его почерк такой, да. Это ювелирное существо. Если ему, я маленькую вот такую ремарочку сделаю, если ему удалось обольстить несогрешивших еще тогда святых и чистых ангелов, а затем точно так же ему удалось обольстить несогрешивших людей, то теперь представьте, как много у него инструментов, чтобы обольщать порожденных людей грехом, даже если мы возрождены и во Христе, и Дух Божий живет в нас. Сегодня он сильно беспокоится о мире. Он больше смотрит на церковь, чтобы ее разрушить, ее сделать слабой, ее сделать бесполезной. Вот такая церковь ему нравится. Пусть такая церковь газоны высаживает, газоны кустики стрижет. Пусть такая церковь флажками увешивает здания, тексты пишет. Эта церковь не влияет на мир. Но та церковь, которая по-настоящему принадлежит Богу, любит его от всего сердца и желает служить и угождать ему всегда во всем, с этой церковью он будет заниматься. И он занимался с Первоапостольской церковью. Сначала он создает конфликт относительно богословия. Он берет иудаизм и говорит, или показывает, или делает, как же вы откажетесь от того наследия великого? Слишком упрощенная схема веры или спасения по благодати. Просто так, похлопали в ладоши, ты спасен. Нет, нужно трудиться, нужно обрезание, нужно посты, молитвы, нужно добрых дел много, нужно. Тогда. И на самом деле напряжение возникло. Павел, Варнава и еще там группа людей, они из Антиохии приходят и говорят, что происходит. Мы видим, что язычники спасаются, Бог их обращает без всяких препятствий, таких, которые были настроены веками. Приходят в Иерусалим, разбираются, и там сатана терпит поражение. Рождается утвержденнейшая доктрина спасения по благодати. Не получилось с этой стороны, подходит с другой стороны. А язычники едят все, что хотят. Одеваются, как хотят. Поют, в кавычках, на мирскую музыку. Не поют гимны, а поют вот что-то такое бардовское, эстрадное, какие-то там шансоны или еще чего-то. Это не духовно. И снова напряжение. И снова вот эта вот тонкая грань, где многие люди просто не могут переступить. Я уверовал в тот период, когда протестантская церковь только открылась. для свободного доступа. Она не была закрыта для неверующих людей из мира. Но очень сложно было приобрести людей из мира, потому что доступ к благовестию открытому был практически ограничен на всех уровнях. Но когда пришла религиозная свобода, стали массами приходить люди в церковь. И стали приходить разные. Сестры, которые не носят длинных юбок, или которые вообще ходят в брюках постоянно, у которых стрижка чуть-чуть короче, чем у тех сестер, которые традиционно были в церкви, которые пользовались косметикой. Я беру сейчас только сестер с братьями, может быть, поменьше проблем было. Ну, конечно, с братьями, которые джинсы приходили в футболках, или, может быть, стрижки. Я сам, кстати, на себе испытал скажем, мягкое давление, да, что стрижка, в принципе, она вот такая, как у меня сейчас есть, я уже ношу ее, сколько себя помню. И не нравилось пастору. И он посылал своих детей, чтобы они меня немножечко перевоспитали, переубедили в том, что у меня слишком мерзкая стрижка. Вы знаете, я был немножечко напряжен, но наш пастор носил, вот у него длинный такой пробор был, широкий пробор, да, где в образном понимании, что чуть-чуть здесь волос было, а вот здесь у него не было волос. Я думал, однажды так постричься, чтобы вот угодить ему. Вот прийти вот так, как он ходит. И со многими такими сложностями люди сталкивались. Но смотрите, к чему я веду. Не сумели принять этих людей. Потому что думали, что освящение, спасение, духовный рост заключается только лишь тогда, когда ты правильно начнешь одеваться. И я вам скажу, в силу любви к Богу я хотел, если я же не понимал вообще этого формата, и многие люди не понимали, возможно, так Бог хочет, чтобы было. И я одевался правильно. Но вы знаете, внутри ничего не менялось. Месяц за месяцем я ждал, как у моря погоды. Господи, вот я одеваюсь правильно, я говорю правильные слова, субкультуру соблюдаю, вот этой церкви, этой деноминации, ничего не меняется. Сатана в церквях устраивает такую тонкую грань, из-за которой держит людей одни по одну сторону, другие по другую сторону, и иногда наталкивает их. И он хотел это сделать в Первоапостольской церкви. Ничего не получилось. Они принимают потрясающее решение. Язычники, оставайтесь язычниками в своем культурном формате. Вам не нужно становиться евреями или какими-то другими людьми для того, чтобы уверовать. Бог касается вашего сердца. Там, где мы есть, и какие мы есть. Есть ограничения. Мы немножечко попозже об этом поговорим. Смотрите, артиллерия продолжает стрельбу или проверяет вот эти вот стены церкви. Сатана пытался остановить миссию. Близкие друзья и служители. В церкви стало очевидно. Павел и Варнава. Вдруг просто между ними напряжение. Не богословское. Не культурное, а стратегическое. Очевидно, в церкви кто-то, возможно, стал бы на сторону Варнавы. Потому что когда-то, может, Варнава духовно повлиял на человека, привел к Богу и продолжал заботиться и влиял на этого человека. А кому-то Павел был симпатичен. Но в этих всех деталях люди не могли разобраться. В этом разбирался сатана. И там не получилось. Он не просто остановил миссионерское служение. Он его ускорил. И он его умножил. И с одной команды получилось две команды. И появились там новые люди. Я сейчас не говорю, кто из них был прав, Варнава или Павел. Но мы видим, что потом вот это человеческое напряжение, оно снова слилось в единую дружбу между Павлом и Варнавой. А Павел увидел, насколько Варнава повлиял на Марка, и Марк нужен был Павлу в служении. И Марк был личным секретарем у самого апостола Петра. Представляете, какая честь, титул. И возможно, да, вот то, что мы читаем в Евангелии от Марка, это Евангелие Петра, которое Петр учил и рассказывал Марку, и он его написал. Это Божье благословение. Бог мудрый был над всем. Но всегда есть человеческая сторона, друзья. Бог не придет в нашу церковь или не придет ни в какую церковь, чтобы пинками нас выгонять, заниматься благовестием, распространять поднять Его славу, Его царствие за пределами того места, где мы с вами собираемся. Никогда Он этого делать не будет. Инертные церкви, они сами себя изживают. Они потихонечку будут умирать. Это закон такой. Закон Божьей жизни. Тот потенциал, ресурсы, духовный рост и сила, знание Писания, когда оно не проявляется наружу, из церкви наружу, все это будет сосредоточено внутри церкви. И люди найдут, а сатана поможет тысячи путей сделать для того, чтобы свой ум, интеллект, мудрость, способность, риторику, разные какие-то нюансы обратить друг на друга и разрушать. Почему церкви исчезают? Потому что проблема не в Боге, а проблема в людях, которые непослушны Ему. Вот этот раздел, мне он видится, конечно же, как волна на волну, да, или как звено цепи выстраивается, но от начала самой книги, очевидно. Но здесь я снова хочу подчеркнуть, что мы видим благословение послушания, которое, на котором основано успех благовестия. Это послушание, которое является ключевым и абсолютно важным для того, чтобы достигать или исполнять волю Божию. Такими были Павел, Варнава, Силуан, потом Марк, Тимофей и те, кто примкнули. Я хочу, братья и сестры, чтобы, слушая Слово Господне, размышляя вместе над этим текстом, Бог производил в нас перемены. Мы уже длительное время изучаем это послание или эту книгу. Кого из вас по-настоящему зацепила эта тема? Вот кого из вас по-настоящему раз цепануло так, Господи, что ты думаешь обо мне? Вот если бы ты вот как письмо, да, ассийским церквям писал, вот в какой-то церкви скажи, знаю твои дела, вот это, вот лично мне записочка собрать, отправь, что ты думаешь обо мне? Цепляет нас это. Я не говорю о том, дай мне быть Павлом. Да, чтобы был известен такой, чтобы вот там, где не появился, церковь появилась. Самое элементарное переживание о том, Господи, как я могу быть инструментом в Твоих руках? Мы посмотрим на три вещи. Ключевые вещи в послушании, на котором основано вот это распространение благой вещи на вести. Первое – это послушание в призвании. Послушание в призвании. Вернемся снова к 36 стиху. Спустя некоторое время Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали слово Господне, как они живут. Они недовольствовались успехом того, что там появились церкви. Они ясно понимали, пока есть дыхание в моих ноздрях, я буду созидать Царствие Божие. Я буду ясно понимать то, чего Бог от меня желает. И они это делали. Но знаете, в чем вопрос? Почему они это делали? Чаще всего сложности в церквях нет недостатка знания. Мы ученые и переученые. Для людей, которые в миру, самый среднестатистический, я еще скажу, новообращенный человек, который год или два во Христе в церкви, его вот такая вот величина степени знания на фоне неверующих людей. Магистры, бакалавры, доктора, аспиранты, кто угодно, на фоне неверующих людей вопрос не в знании, а вопрос в той энергии, которая эти знания применяет. Я сейчас озвучу одну потрясающую, может быть, даже очень радикальную вещь. Мы на домашней группе нашей вспоминали об этом вскользь, я тоже вскользь напомню ради иллюстрации. Это я взял из проповеди Джорджа Бюрея, который приезжал, проводил конференцию в нашем объединении. Он когда-то в своей проповеди сказал, что больше всего люди лгут больше всего лжецов людей, это в церкви. Можно поспорить. Но я думаю, он прав. В чем заключается ложь в церкви? Мы даем Богу то, во что не верим. Позови меня, я пойду. Куда бы ты ни направил меня, или все Иисусу отдаю, я весь ему принадлежу. Так ли это на самом деле? Когда мы открываем уста свои и говорим, Господи, я люблю тебя. Что бы он сказал от честности этих слов? Наверное, мы бы получили встречный вопрос или новое утверждение. А как эта любовь выражается? Это просто вот здесь, на устах. Но это не тот, перед кем мы можем играть. И перед кем мы можем показать, что ему нужно услышать. Массаж для ушей Богу. И ему понравилось то, что я сказал. И смотрит на сердце. Так вот, если исследовать биографию жизни этих людей, простых таких людей, как мы с вами, вот в чем была причина их послушания. В огромной любви к Богу. Они не просто знали, что им делать и как им делать. А их дела исходили из послушного сердца, которое двигало любовью. Любовью к живому Богу. Иногда мы похожи, знаете, на красивые автомобили, в которых нет двигателя. Или, может быть, упростить, поскромнее сказать, в которых нет топлива. Что с этими машинами делают? Их либо тянут за собой, если нужно, да, вот где-то там переместиться, либо толкают. Вот есть многие христиане, которых нужно тянуть за собой, убеждать, мотивировать, это важно для церкви, нужно то делать или то делать. Приходите, это же дело Божие. Сердце где-то далеко. Либо тащат, либо толкают, либо просто вытирают, чтобы эту пыль не наседала, чтобы она мирская вот эта суета не обволакивала человека, чтобы он имел внешний облик. Но так не было с этими людьми. У них был и бензин, и огонь, который в движение приводил вот эту силу, которая просто была выражена настолько в их посвящении, что мы сегодня имеем в нашем языческом мире невероятное количество церквей. Благодаря вот этим, в хорошем смысле слова, сумасшедшим людям. Павел иногда говорит, да, что мы безумны в ресторане. Что они ходят на грани такого, что люди думают, это сумасшедшие какие-то. А для чего рисковать? Почему вы вообще просто себя уничтожаете, истребляете? Они знали ради чего. Они знали ради чего. То есть мы можем вызывать друг у друга какое-то чувство вины, да? Есть великое поручение. То вчера было на конференции, мы слышали, да, час проповеди. Бог повелел нам. Мы знаем это наизусть. Но почему оно лежит под волокном каких-то там бумаг, тряпок или еще нашего сознания, и оно не работает? Почему? У меня простой ответ. Потому что нет внутреннего отклика к тому, кто говорит. И вопрос не в том, что делать, а отклика к тому, кто говорит. С этими людьми было абсолютно все наоборот. Они знали его. Из огромной любви к нему были ему послушны. Сколько бы ваши дети ни говорили, папа, мама, я тебя так люблю. Но если они не делают то, что вы их просите, вы уходите на работу, приходите, посуда не помыта. Или то, что вы им поручили, не сделано. Именно по силам, да, того, не после свадьбы, посуда не помыта, 500 тарелок. Вот просто после себя. Вы засомневаетесь в такой любви? Это просто слова. Это ложь. Это лицемерие. Это фальшь. Это то, что ранит сердце. Это то, что делает семью рыхлой какой-то. Это иждивение тогда, когда просто дети пользуются родителями. Но это то же самое где-то перекликается внутри нас по отношению к Богу. Я хочу прочитать несколько моментов, но я немножечко назад вернусь, с других личностей. Не могу отделаться. отказаться от этого текста. Он всегда меня преследует. Когда я думаю на эту тему, он всегда этот текст меня преследует. Это встреча Христа воскресшего со своими учениками. И там я прочитаю 21 глава Иоанна, 15 стих. Очень такой, знаете, необычный формат встречи Христа со своими учениками. Кушают. В тексте оригинала сказано, и когда они пообедали, или тогда, когда они уже покушали. Бог не трогал, или Христос не трогал Петра. Ладно, покушай. И потом, смотрите, Симон Ионин. Можете продолжить. Какой вопрос Христос задал? Любишь ли ты меня? В нашем тексте сказано больше, нежели они. Я снова пересмотрел язык оригинала. И было бы корректнее сказать, любишь ли ты меня больше всего? Можно добавить больше всего на свете. Он не пытался, Господь, сравнить любовь Петра с любовью учеников. Мы знаем, что Петр не мог знать, насколько Иоанн близко любил Христа. Андрей, Фома там и другие, да, ученики. Христос задает Петру вопрос, любишь ли ты меня больше всего? Как вы думаете, зачем он эти вопросы задает? К чему он ведет? Чем заканчивается, или после того, когда Петр говорит, да, Господи, ты знаешь, ты сердцеведец, что мне от тебя прятать? Ты знал мое сердце, когда я пяткой себя в грудь ударял и говорил, что я не отрекусь, что я вообще ничего такого не сделаю, да, чтобы тебя опорочить, опозорить, я буду стойким, вместе с тобой пойду на смерть. Ты знаешь мое сердце. Ты знаешь, что я люблю тебя. Что Христос говорит? Вот тогда занимайся служением. Вот что мне нужно услышать. Вот что мне нужно в сердце твоем увидеть. Любишь ли ты меня? Вперед. Вперед. Все остальное, это просто будет, знаете, программу партии выполнять. Комсомольские собрания. Да, сестра, ты почему не была там на спирте? Почему была, не была на молодежке? Почему ты там не была на молитвенном? И ты, брат, почему там опаздываешь? А ты, брат, почему там жвачка жуешь во время собрания? Ай-яй-яй, вот должно быть вот так. И всех мы вот просто причесываем, мы хотим, чтобы было вот так чинно и благородно. Это не на церковь, которую мы видим в этой книге. Это не те люди и не тот Бог, которого мы, может быть, здесь сами себе придумываем. Он заглядывает в наши сердца. И он достигает глубоких отношений в нашей жизни для того, чтобы через нас являть славу этому миру. Петр, любишь ли ты меня? Да, Господи. Вот тебе мои люди. И если мы не любим Бога, будем ли мы любить людей? Они никогда не вызовут у нас ни сострадания, ни сожаления, ни терпения, ни прощения, ничего такого, что можно было бы вообще с этими людьми что-то делать. Люди – самые сложные объекты на нашем пути. Это такие тайники, вот переплетенных историй с детства, с настоящей жизни, всего того, что внутри в человеке происходит. Попробуй туда доберись. И Бог отправляет работать с людьми такими. Но ни одного намека на то, что Петр должен быть образованным, духовно зрелым, Петр подрасти, укрепись, сходи еще несколько раз на рыбалку, пойми, что без меня ты ничего не можешь делать, вот тогда приходи. Посмотрите, насколько, с одной стороны, сентиментально, близко и просто. Любишь ли ты меня? Петр говорит, да, Господи, люблю тебя. Знаю, потому что ты меня любишь. Вот такого странного, который говорит быстрее, чем думает. Который пытается где-то быть, доминировать над всеми людьми. Который в каком-то смысле на них попал, что-то делает. Вот посмотрите на этих простых людей, с кем Христос работал. Мы всегда, когда на эту тему говорим, да не рисковал ли Христос, когда он взял эту группу людей и с ними работал. там есть эта невидимая нить, которая сердца одних людей связывает с его сердцем. Вот это удар по религии. В религии нет такого понятия «любить Бога». Бояться, и то бояться из перспектив того, что он тебя накажет, если ты вдруг не 40 раз повторишь какую-то фразу, 39,5. Да, будешь трепетать. Или будешь зарабатывать, или еще что-то делать, чтобы благо от него получить. Но там нет места любви. А Бог есть любовь. Он воплощение любви. Выражение любви. Это живая любовь, явившаяся внутри нас. Я хочу, чтобы мы здесь остановку сделали. Именно сейчас. Именно сейчас. Послушайте этот вопрос и назовите свое имя. Саша, Петя, Костя, Наташа, Марина, Оксана, кто угодно, кто здесь с имен, которых я назвал, вы знаете свои имена, надеюсь. Задайте себе вопрос, услышьте, любишь ли ты меня, словно Христос обращается к вам. Скажите честно. Ответьте ему. Ты знаешь, Господи, люблю тебя. Или ты знаешь, Господи, не очень. Люблю себя, поэтому люблю тебя. Возможно. Задайте себе этот вопрос. Потому что все, чем мы занимаемся, чтение Писания, изучение, оно не имеет никакой силы, никакой ценности. Мы берем новый листик. Мы посмотрим, где в 17 главе Павел занимается уже там в Афинах, да, благовествует язычников, насколько он мудр в этих вопросах, как он там подходит в благовестии. Но мы упускаем из виду, что двигало им, что двигало Петром. Вот это ключевая истина, мимо которой невозможно пройти. Я эти вопросы задаю себе. Я нахожу себя, что мое сердце не вполне предано Богу, так как Он хочет. Я хочу быть настоящим человеком. Я не хочу, чтобы мое сердце было на какие-то кусочки раздроблено, да, вот немножко Богу, немножко себе, семье, там, тут, здесь. Я хочу, чтобы оно полностью было погружено в любовь Божию. Тогда счастлива будет моя семья, тогда будет счастлив тот круг людей, с кем я общаюсь. Потому что мое сердце находится в Божьей любви. Вы знаете, кто мы настоящие? То, о чем мы больше всего думаем. То, о чем мы больше всего переживаем. То, с чем мы просыпаемся утром. И с чем ложимся. Что захватывает нашу жизнь и наше время. Что опустошает наши силы. Что заставляет нас по каким-то вещам нервничать или переживать. Это наш Бог. Как нужно заставить, чтобы мы просыпались с мыслью о Боге? Господи, день, который передо мной, да будет он во славу Твою. Посылай людей на моем пути таким образом, чтобы я мог им благовествовать. Чтобы я мог являть Твой свет, чтобы я мог быть Твоим инструментом, чтобы я мог жить так, как Ты хочешь. Мы не видим Павла, который ходил 24 часа в сутки и раздавал трактаты. Мы не видим его, который уже колени сбил в кровь, стоя на молитве постоянно. Мы видим эпизоды из его жизни. Но там был стержень. Там была структура его жизни, вокруг которого все обрастало, понимаете? Бог не требует от нас, чтобы 24 часа в сутки благовествовали и размышляли на текст написания, и заучивали, с карточками ходили. Вот это. Я не об этом фанатизме говорю. Оно ничего не даст. Найдите в себе настоящую любовь к Богу, если она есть, и воскресите ее. Воскресите ее. Не дайте ей умереть. Я уже не говорю ради служения, ради тех близких, теплых отношений с вашим Спасителем, с тем, кто выразил эту любовь. Понимаете, с чего начинается? Многие люди вообще пролетают мимо вот этих встреч, этих важных диалогов, важных принципиальных истин. И говорят, вот Петр, вот это он проповедь сказал тебе Пятидесятнице. Да, почему? Да посмотрите назад. Павел такой был энергетик, да, вот все он там, куда бы ни заходил. Почему он таким был? И ответ простой. Бога любил. Любил того, кто на пути у него повстречался. Тот, кто глаза ему открыл. Тот, кто сердце изменил. Тот, кто снял с него бремя вот этого притворства религиозного, которое мы вначале слушали, которое тянуло это ярмо. Сам о себе думал, что Богу угождает. До тех пор, пока плечо Христа не почувствовал, который понес его за собой. Вот почему он такой был. Мы будем говорить о Тимофее. Может быть, немножко наперед забегаю. Кто в команде у Павла был? Что мы думаем о Тимофее? Мальчику, которого все время живот пучил. И Павел говорит, ну, венца попей. Тимофей еще венца попей. Вот такой вот хлюпичек был, да? Абсолютно нет. Мы посмотрим, каким был Тимофей. Может быть, вы впервые узнаете о Тимофее, которого вообще не знали на страницах Писания. Потрясающий человек Божий был. Вернитесь в Ветхий Завет. Посмотрите на Моисея. Вы думаете, это духовный гигант был, который шел, да, у него под ногами песок расступался и сгорало все вокруг, когда могущественный великий человек был. Человек с кучей комплексов. С кучей комплексов. Вы знаете, в чем его сила? Сила Павла, сила того же Тимофея и многих других людей. Потому что они были в руках Бога. И когда Бог спрашивал Моисея, что у тебя в руке? Палка? Овец лупишь? Там то, что после них остается, раскидываешь по сторонам, чтобы тебе пройти. Что у тебя в руке? Жезл Божий. Я превращу тебя в могущественного человека. И это будет жезл Божий, который достигает моих целей. Иди туда, где я тружусь. Господи, пошли кого-то другого. Ты будешь им. Почему? Моисей любил его, Бог видел его сердце. Видел его ревностное сердце, когда он хотел своими методами, в свое время, своими путями спасти израильский народ. Это еще не было время Бога. Моисей с Богом не советовался. Но пришло время. И Бог призвал его. И Бог призвал такого же Тимофея, которому, казалось, нет места в обществе. Папа грек, мама иудеянка, сам он непонятно, смесь бульдога с носорогом, да, как говорят. И не туда, и не сюда, и не здесь, и не там. И что это? До тех пор, пока он в Божьих руках не оказался. Где наше место? Чувствуем ли мы его руку в нашей жизни? Но это чувство приходит тогда, плотное, близкое, когда там пульсирует любовь к Богу. А ее невозможно просто вот так приказать им, приди любовь к Богу. Откуда она приходит? На Голгофе. Это точка встречи грешника со Спасителем своим. А когда мы впервые осознали, кто вы, кто он. Тогда, когда вы пали ниц перед ним и восхищаетесь им как Богом, Спасителем, добрым, милостивым, в высшей степени благим, и пошла жизнь. Но не дайте этой жизни умереть, чтобы кто-то вас фартом не укатал. Может быть, она будет. Может быть, будет тоненький какой-то колосочек там все время сквозь асфальт пробиваться, доказывая, что есть жизнь. Но не о такой жизни Бог мечтает. Если можно так Богу применить это слово. Или ожидает. Бог видит в каждом из нас ливанский кедр. Могучее, огромное дерево, который приносит плод во время своего, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Вот такими Бог видит нас и желает, чтобы мы ими были. Но проблема не в нем. Всемогущий Бог, который не может нас через колено сломать. Проблема в нас. Мелких, иногда дешевых, посредственных, довольствующихся каким-то примитивным образом христианской жизни, отделяя себя от мира, думая, что я не живу так, как в этом мире живут. Ну и не буду сумасшедшим, как Павел. Все. Я здесь. Я вижу знакомые лица, и мне этого достаточно. Нет, 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 друзья, еще раз нет. Не для этого мы спасены. Теперь то, что Павел говорит, я хочу прочитать. Вот его кредо жизни. Галатам, 1 глава, 2 стиха, 15-16. Вот что он о себе рассказывает, что с ним произошло. Как его мировоззрение поменялось? В чем была его движущая сила служения Богу? Вот что он говорит. Когда же Бог, избравший меня, все начинается с Бога. Когда же Бог? От утробы матери моей избрал меня и, призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам. Вот эта фраза. Я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Он не пошел спрашивать у мамы разрешения. Он не пошел ни в синагогу, ни в синедрион сказать, дайте мне ваше одобрение, можно ли мне этим заниматься. Этот авторитет перестал для него существовать. Он понимал, что есть Бог, который спас его. Бог, который призвал его. И Бог, который дает ему силу служить. Еще один потрясающий текст. Я хочу, чтобы некоторые из них просто хотя бы записали время от времени, их просматривали. Это будет ободрять душу нашу. Деяния апостолов, мы дойдем до этого текста, 20 глава, 24 стих. Посмотрите, что Павел о себе говорит. Спустя длительное время его служения. Тогда, когда он направлялся в Иерусалим, и пророки, и он сам понимал, что его ждет. И по-человечески люди плакали, понимали, Павел, мы тебя потеряем. Конец нашим отношениям таким, что мы можем видеть тебя сколько хотим, можем слышать твои проповеди, все. Вот что он говорит. Я ни на что не взираю. И не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. Я хочу остановиться на этой фразе «Я ни на что не взираю». Что нужно сюда вложить в скобки, да? Вот «Я ни на что не взираю». На что люди взирают? Что является препятствием для того, чтобы быть служителем Божьим, быть инструментом Божьим, быть благословением Божьих руках для других людей. Вот что? На что взирают люди? А? Семья. Возможно. Общество. Эти люди непробиваемые, да, кому там рассказывать или куда ехать, чем заниматься, куча церквей, куча того и сего. Отсутствие финансов, достатка какого-то, физическое здоровье. О, я слабенький. Каждый раз, когда чихну, у меня сотрясение мозга, мне вот плохо, надо как-то приходить всегда долго после этого. Кому я чего там сделаю? Множество таких вещей. В конце концов, страх перед смертью. Павел там закончил свою жизнь. Закончил заключение. Но посмотрите, что он сказал. Глядя в лицо смерти, готовится мне венец истины, венец жизни, который Бог обещал любящим его. Я знаю, что я веру сохранил. Я знаю, что поприще это закончил. Я знаю, что прошел эту дистанцию. И вот теперь, более того, в этот момент, когда Павел эти слова писал, он был одиноким человеком. Он говорит, все оставили меня. Никто Павлом не восхищался, так как сегодня восхищаются. Потому что он стал известен спустя годы, когда все послания оказались в руках, когда перечитали то, что он писал, когда знали, что он эту жизнь закончил. Тогда он был обычным человеком. Посмотрите на Коринфскую церковь, как они относились к нему. Если бы он был всегда имел и вид, и величие, и авторитет апостольский. О, сам Павел, автор нашей церкви. Иди отсюда, ты притворщик. Ты хочешь где-то пожениться, с кем-то пожить. Вот так они о нем думали. Ты хочешь перезимовать тут у нас. Ты хочешь, чтобы мы тебя кормили. Ты хочешь еще чего-то. Это ранило его сердце. Вот так он жизнь жил. Но я ни на что не взял. Абсолютно ни на что не взял. Да, мне больно, мне одиноко, мне трудно. У меня нет достаточно соратников. Нет огромной компании таких людей, которые могли бы быть рядом со мной. Но я ни на что не взираю. Я хочу быть верным. Одному ему. Вот почему он не спрятал этот меч в ножны и сказал, все, конец. Все безнадежно, все плохо, все безрезультатно. Приду к иудеям, не принимают, иду к язычникам, смеются. Господи, что за меч? есть, которую ты нам поручил, которую нигде не принимают. Он говорит, я ни на что не взираю. Я его вестник, я его посланник. И я знаю, что сила Божия ко спасению всякого верующего находится в Евангелии, в благой вести. В той вести, которая вас перевернула. В той вести, которая каменные глыбы неверия просто взорвало, разрушило и дало плотяное сердце, вот это нежное сердце к Богу. Это Евангелие проповедовал Павел. Поэтому первая мотивация – это любовь к Богу. Вот почему они были послушны. Второе, то, что мы можем видеть в мотивации, почему они были послушны призванию, это любовь к спасенным. Это любовь к верующим людям. Павел понимал, что вместо него Бог не будет делать то, что он должен делать. И он четко осознавал, что Бог сделал его инструментом для того, чтобы созидать церковь, наставлять, учить. И говорит Варнаве, пойдем снова посетим наших братьев. Узнаем, как они живут. Это молодая церковь, чем они дышат, кто на них влияет. Укрепим лидеров, ободрим служителей. Будем благовествовать, может быть, новым людям, которые попадутся нам на пути. Но мы будем в заботе к народу Божьему. На этом я долго останавливаться не буду. Давайте мы посмотрим на вторую часть. Вот этой вот мысли мы переходим с вами к 16 главе. Кроме послушания призванию, мы видим послушание в ученичестве. Первые три стиха 16 главы. Дошел он до Дерби и Листры, и вот там был некоторый ученик именем Тимофей, мать которого была иудеянка, уверовавшая отец Эллен, и о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. Его пожелал Павел взять с собой, и, взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был Эллен, или он был грек. Вот посвящение ученичеству. Теперь смотрите, как от общего мы видим частное. Нужен старт. Нужно, чтобы этот двигатель был зажжен, заведен. Да? И потом Бог дает направление, куда ехать и что делать. Они идут. Варнава и Марк пошли опять на родину. Варнавы на Кипр. Павел обходит, может быть, в следующий раз я представлю карту, чтобы вы видели приблизительную схему движения Павла, его второго миссионерского служения, чтобы перед нашими глазами был этот вот маршрут его служения. Но посмотрите. Они идут и знают, что есть великое поручение. Они знают, что Бог посылает служить. Но они знают конкретику. Они знают, чем им нужно заниматься. Это не просто по воробьям из пушки стреляют. Вышли, отшумели, да, вот сделали это нашествие, а потом, где кто остался, это не важно, пусть Бог разбирается. Идите по всему миру и что? Воспроизводите учеников. Делайте учеников. Именно этим и занимался Павел. Вот этот вот личный контакт с людьми. Он был ключевым в самом благовестии. Да, они проповедовали на площадях. Бог хотел, чтобы так было. Сам Христос проповедовал, когда тысячи людей собирались. Но большую часть своего служения Иисус вкладывался в 12 апостолов. И мы видим Павел, когда он пришел в эти города, галатийские, он снова идет в Галатию, приходит в эту же местность. Кстати, это та местность Листра и Дервия, это там, где Павла побили. Это там, где его вытащили за город, да, вот просто оставили, думали, что он умер. Это там, где он отряхнулся, встал и ожил, да, и пришел в себя и пошел дальше служить. В те места пришел. И находит некоторого человека по имени Тимофея. Но вот что Лука отмечает. Ученика. Когда он стал учеником? Лично я склоняюсь к тому, что при первом миссионерском служении Павла там. Там он уверовал. уже был учеником. И Павел его находит и встречает. Безусловно, огромная, огромная доля того, что Тимофей стал верующим человеком, лежит на заслугах мамы и бабушки. Мамы и бабушки, акцентирую внимание, и дедушки, и папы, конечно, родители, не игнорируйте свое влияние на детей. У Тимофея мама иудеянка, я не знаю, как она вышла замуж за грека, да, вот каким образом вот этот вот смешанный брак у них появился. Но невзирая на его язычество, она наставляла его Писанию. Они с бабушкой рассказывали ему историю Израиля. Учили, 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 учили. И помните, Павел немножечко позже в послании к Тимофею он говорит о том, что я знаю искренность твоей веры, которая в тебе есть, которая обитала в маме твоей и в бабушке твоей. И Павел называет их имена. Возможно, Павел лично с ними знаком был. И вот он находит этого человека. Ну вот, странный нюанс. Ну, кстати, Тимофею, возможно, было лет 20. В среднем, может быть, 17, может быть, 23. Но где-то ему было около 20 лет. Студенческий возраст. Гормоны шумят, жениться хочется. Молодой парень, у которого стремление к перспективе, карьере, думает о чем-то таком, да, великом. Я ученик Христа. Бог соединяет эту встречу с Павлом и в Божьих руках, и под влиянием Павла превращается в потрясающего служителя. Странная вещь. Почему Павел обрезывает его? Только-только на Иерусалимском соборе они сказали, обрезание не имеет никакой силы. Обрезание не имеет никакой ценности, никаких причин для того, чтобы обрезать человека и привести его к Христу. Зачем? Ответ. Стратегия Павла. Стратегия Павла. Потому что все знали, что Тимофей был полукровка, полуеврей, полугрек, полуязычник. Я предполагаю, что его вход в синагогу был ограничен. Потому что мальчишка, который после 12 лет, когда он мог ходить в синагогу и был не обрезан, сложности могли быть. Может быть, пускали, я не знаю, в зависимости от либеральности, да, и свободы тех синагог, той местности, где могли быть. Но если бы было по-другому, мягче, Павел бы его не обрезал. Судя по тому, что знали о Тимофее, что он не обрезан, он был ограничен, чтобы посещать синагоги, возможно, в будущем храм, возможно, иметь прямое влияние на его родственников, иудеев, и поэтому его обрезывают. Почитайте первое послание Коринфянам, 9 глава, там 19-20 стих и ниже. Павел раскрывает свою стратегию. Он говорит, для иудеев я был как иудей. Хотите, чтобы я с вами на одном языке разговаривал, из закона? Хорошо, легко. Для меня нет проблем, если мне нужно вот так вот сделать, нанести крестное знамение. Если это сделает меня доступным для вас, чтобы быть с вами за одним столом, вы приняты запросто. На Пасху куличи поесть. Крашеные яйца поесть. Не проблема. Кровяную колбасу, если язычник, среди язычников, да. Не проблема. Это его стратегия. Но этот вот человек, который любил Бога всем сердцем, он посвятил ему свою жизнь. Он говорит, я это делаю с одной целью, чтобы из этой группы людей, приобрести их для Господа. Вот Павел не был тот, который проглотил лом, да, и ходит вот так вот. И он никогда не согнется ни перед чем. Он был председатель. Он говорит, я не чужд закона. Ничего подобного. Если грешники могли где-то там за черту какую-то переступать, позволить, я этого не делал. И если бы, допустим, кто-то заставлял меня верить, что спасение через закон и дела, я бы с ними не согласился. Но во внешних таких делах не проблема. Поэтому он обрезывает Тимофея. стратегия для того, чтобы вместе с Тимофеем быть в синагоге среди иудеев. И как полукровка он мог быть с язычниками. Вот еще один взгляд на честность Павла. Немножечко позже, возможно, может, в это время, но не важно. Он повстречался с Титом, тоже молодой человек. Через Павла он уверовал. Тит был 100% из язычников человек. И Павел его не обрезывает. Потому что нет необходимости язычнику обрезываться. Это уже не стратегия, а это было бы законничество. Если бы он обрезывал язычников, которые обращались. Поэтому в этом плане Павел очень мудро, очень сильно проявляет себя как служитель. Я хочу вернуться, немножечко у нас время поджимает, к самим отношениям Павла с Тимофеем. В посланиях вы можете почитать, как Павел нежно относится к нему и отзывается о нем. Возлюбленный сын по вере. Вот он стал ему духовным отцом. Возился с ним. Влиял на него. Нежно, мудро, терпеливо, заботливо вкладывался в этого юношу. Очень сильно любил Тимофея. Очень сильно. Наверное, один из близких людей, который был сотрудником и служителем Павла на протяжении долгих и долгих и долгих лет. Но я уже говорил, Тимофей не был хлюпиком. Да, у него какие-то проблемы с животиком были. Но это не ключевая проблема, через которую мы должны смотреть на этого человека. Например, Павел доверял Тимофею такие сложные участки служения, что даже Аполлос не рисковал туда идти и этим заниматься. Вы можете это найти, вам дам ссылку, 1 Коринфянам, 4 глава, 17 стих, 16 глава, это уже послание, 10 и 12 стих, где Павел говорит, я послал Тимофея к вам в Коринфскую церковь, в эту проблемнейшую церковь. Если бы он знал, что они сломают Тимофея, он бы его туда не бросал под винты. Но он знал, что он справится. И он знал, что Тимофей не подведет. Мы находим Тимофея служащим Богу в Фессалоникийской церкви, можете себе записать, 1 послание 3:2. Мы находим Тимофея служащим Богу в Филиппийской церкви. Я хочу этот отрывок прочитать. Я хочу, чтобы в наших глазах вот этот вот простой юноша, человек, приобрел уважение и ценность. Потому что, оказавшись в Божьих руках и от всего сердца любящий Бога, посмотрите, как о нем сам апостол отзывался. Отрывок из послания к Филиппам, в Филиппийскую церковь, 2 глава, с 19 стиха прочитаю. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом. Ибо я не имею никого. Это просто слова потрясающие. Павел говорит, у меня нет никого равно усердного. Никто рядом с Тимофеем не стоял. Посмотрите, почему. Кто бы столь искренне заботился о вас. Потому что все ищут своего, а не то, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна. Потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Где сегодня такие Тимофеи? Где сегодня те люди, которые всего сердца любят Бога и готовы быть посвященными Ему? Где сегодня христианская молодежь, которая любит Христа и готова идти на огромные жертвы, чтобы созидать царство Его? Этот мир похищает молодежь, похищает верующих людей, просто окутывает их пустым, бесполезным, ничего не значащим, уничтожающим, разрушающим и превращающим в махровых лицемеров. Кроме того, Тимофей нес пасторское служение, не просто помогал церквям, но был пастором в Ефесской церкви. Он был и в Европе, и снова возвращался в Турцию современную. И вот то, что, может быть, вы Тимофея не знали. Тимофей за имя Христова был в заключении. Был в заключении. Евреям 13 глава 23 стих сказано, что освобожден Тимофей, и я вместе с ним. И нам уже детали, когда он выйдет, и когда я выйду, будет вот это, приду там. Но он сидел за имя Господне в тюрьме. Если нам вернуться опять к 16 главе, если допустить, что Павел был знаком с его родителями, и знакомство было основано на первом этом служении, когда родители видели, что Павла побили, он был весь в крови, может быть, они помогали ему прийти в себя, может быть, какое-то время он на них отдыхал, приходил в нормальном самочувствии, и он говорит: отпустите самого Тимофея. Вы бы как родители отпустили бы с человеком, судьба которого вообще непредсказуема, где он сегодня окажется и что их на пути ждет. А это не просто отпустить в горы с опытным каким-то инструктором, который каждую тропинку исследует и поведет туда, он не наступит на это, у него против змей, противоядия, против этого эго, и он по скале спустится и из ручья воды наберет, отфильтрует, и вот все будет хорошо. Вы понимаете, в каком контексте они жили? Как только иудеи слышали о Христе, как о Мессии, вот так они делали и выгоняли. И все, кто с Павлом оказывался, это опасно было с Павлом ходить. Очень неудобный спутник. И когда они были в языческом контексте, то же самое. Ты пришел разрушать наших богов. Помнишь, что в Эфесе творилось? Несколько часов ранее, там, велика богиня Ефесская, Артемида, вот такая наша мама, и как это пришли эти всесветные возмутители нарушить покой. Где бы они ни оказались, разве бабушка и мама Лаида и Евника, они не знали, что их ждет, что сына их ждет. Вот настоящая вера. И это не тот театр, когда мы приносим детей на благословение в церкви. Господи, пусть церковь помолится, Господи, благослови чадо мое. А тогда, когда они прямо смело в молитве могут сказать: если вырастет мое чадо, ты призовешь его туда, где за тебя он лишится здоровья, может быть, даже жизни своей, да будет благословенное имя твое в этом ребенке. Нам даже в голову таких мыслей молитв не приходит. Мы хотим это оставить где-то там. Пусть дурачки страдают. Пусть ненормальные какие-то на грани умопомрачения, безумно одинокие, несчастные, несостоявшиеся люди, рвут на себе тельняшки и вот так завоевывают этот мир. Нам это не надо. Нам нужно комфортное тепло. Знаю, что Бог добрый, однажды придет и спасет, и заберет меня на небеса. Но это не те люди, о которых мы читаем. Это не те люди, которых мы видим. Если вы думали, что Павел особо, посмотрите на Тимофея. А он вместе с Павлом мог бы сказать: веру сохранил, поприще совершил и готовится мне венец жизни. Потому что у него был перед глазами образец. И в его сердце была любовь к Богу. Ну, последнее, третье. Послушание в созидании церкви. Кроме того, что Павел был послушен со своими друзьями, соратниками, был послушен в призвании, был послушен в ученичестве, он знал, что нужно влиять на учеников, созидать их, формировать их. Он был верен той вести, которая была ему вручена. Он не добавлял туда ничего своего. И неудобных путей он не обрезал, не сглаживал, он не полировал ничего такого, чтобы можно было бы достигнуть какого-то удобства. Мы на этом долго задержимся не будем, просто прочитаем два последних стиха из нашего раздела, 4 и 5. Проходя же по городам, тоже команда, Павел, Силуан и Тимофей, команда увеличилась. Вот эти братья, проходя по городам, они заповедовали верным соблюдать постановления. Какие постановления? Утвержденные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. И церкви утверждались верой и ежедневно увеличивались числом. Вот о чем Павел проповедовал. То, что на Иерусалимском соборе было принято, они наставляли каждую церковь. То, ради чего они пришли, то они это делали с точностью. И две вещи они проповедовали. Первое. Спасение по благодати. Никакого законничества, никаких праздников, ритуалов, жертвоприношений, никаких деталей, которые могли бы вас виртуально в вашем разуме приблизить к Богу. Нет. Бог это все обнулил. И все это исполнил в Иисусе Христе. Спасение по благодати. И вторая часть. Жизнь друг с другом по любви. Если ты свободен по благодати, но твоя свобода не должна ранить совесть ближнего. Если ты любишь есть эту пищу, да, например, каких-то пиявок или каких-то улиток ловить, и, может быть, даже нравится тебе сырыми их кушать. И так дедушка твой делал, тебя научил, или у тебя много там в организме протеина, ты сильненький, хороший такой, да. Но если у кого-то это вызывает тошноту, ты в его присутствии кушаешь. Не делай это. Не делай это ради любви. Не разрушай совесть ближнего твоего. Вот о чем они учили. Теперь посмотрите эту арифметику. Истина плюс послушание равно сила. И церкви утверждались. То есть это не были ветреные церкви. Павел ушел. Пришли слова. Какие-то люди сказали, мы вас сейчас убьем или разгоним. Или заберем регистрацию, или еще чего-нибудь. А ну-ка, прекращай это баловство с христианством. И церковь, ну, все понятно. Ну, извините, погорячились. Утверждались. Они сами верующие были твердыми и сильными. И церковь росла физически. Церковь количественно росла. Потому что было кому сеять, было кому влиять, было кому трудиться и созидать. Помолимся Богу, чтобы Он изнутри нас поднимал таких, как Павел, Тимофей, Силуан, Варнава, как эта бабушка и мама Тимофея, как эти родственники, простые женщины. Перед нашими глазами дано огромное количество облака этих свидетелей, верных Богу. Наследие которых служение сегодня достигло нас. Милостивый Отец, Тебе дому честь, слава и хвала. Потому что видим, что в Твоих руках, кто бы ни оказался, из этих людей делаешь шедевры. Благодарим Тебя и за Моисея, и Иосифа, и Авраама, и тех, кто жили после них, Даниила, Исаия, Иеремии, апостолов, которые создали церковь Твою с Господом Иисусом Христом, такие как Петр, Павел, Варнава, и множество других, даже тех, которых имен мы не знаем, Отец. Но в Твоих руках это были благословенные люди, через которое Ты влиял на мир, созидал церковь, утверждал ее и распространял по всему лицу земли. Сделай наши сердца, Господь, посвященными Тебе, послушными Тебе. Сделай наши сердца, преклоненными перед истиной Твоей, созидающими Царствие Твое вместе с Тобой, силой Духа Святого. Но для этого всего, Господи, воспламени в сердцах наших любовь к Тебе. Это тот дефицит и недостаток, в котором мы сегодня находимся в временной церкви. Пусть Твоя милость, Господь, найдет отклик в наших сердцах. Наше послушание это будет доказательством того, что мы любим Тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением. Для славы Твоей мы молимся. Аминь.